Итак, вам пришлют весь курс. Я думала, это уже сделали, но пока нет. И я думаю, что вам будет удобно. Весь курс сделан как PowerPoint, презентации, текст, графики, иллюстрации. Моя задача на этом курсе очень широкая. Это проблема, потому что когда объясняешь очень много, в голове у студента по-русски какое слово? Не знаете? Каша. Отлично, отлично. В голове у студента каша. Поэтому первый принцип – интерактив. Если что-то непонятно, сразу вопросы, я делаю комментарии. Это обязательно интерактивный процесс. Пожалуйста. Не поняли, сомневаетесь, сразу дискуссия. Второе. Лекции очень большие, и я буду их менять дизайн, потому что времени мало, есть лекции только на час, и я буду говорить главное. У вас очень много материалов статистических в виде графиков, рисунков. Вы можете посмотреть их потом. Главное всегда написано сверху на сайте, на слайде и в конце в виде выводов. Итак, эти лекции сделаны так, чтобы вы имели возможность или брать только главное для тех, кому эта тема не очень важна, понятно, или изучать более детально, для тех, кто считает, что тема ему нужна для исследований. Понятен мой месседж? Понятно. Начну я с самого общего, банального и главного. Первая лекция – это все на макроуровне. И потом детализация. Как менялась советская экономика в период после распада СССР. Первое – это место России в мировой экономике и в населении. Как оно меняется. Второе – это динамика развития и структурные изменения экономики. Все понимают слово «структурные изменения» – «structural transformation». Все понимают, да? И это роль отдельных отраслей «branches». Это их динамика развития. Но все-таки я не экономист, а географ. И поэтому в этом курсе будет много о пространстве. Самая большая глупость – это смотреть на Россию как на точку. Это не точка. Это очень дифференцированное пространство. И средние показатели по стране очень мало объясняют, что происходит внутри страны. Помните это, пожалуйста, всегда. Если вы специализируетесь на Russian Studies, вы должны четко понимать, что все среднее, Russia as a whole, не показывает страну. В лучшем случае он... Это показывает динамику страны на фоне мира, но плохо показывает, что внутри страны. Эти сдвиги, эти трансформации и факторы, которые на них влияют, все это я постараюсь вам показать. Итак, банальное. Я думаю, вы это знаете. Но все-таки показываю еще раз. Россия – страна с уже старым населением, которое будет дальше депопулировать. Всем понятно слово «депопуляция». Вы видите на графике, как изменялась доля России в мировом населении. Сейчас это 2%. Доля России в мировом экономике, в мировой экономике изменялась нелинейно. Сначала очень сильный спад, и доля, да, как измеряется доля в мировой экономике? Что такое ВВП? Как это по-английски, скажите? Gross Domestic Product. Все, значит, GDP. Доля России упала с 6% до 3%. И после периода экономического роста снова падает. Примерная доля России 3%, если считать gross domestic product, то, что мы называем purchasing power parity, знаете, да? ППС по-русски, паритет покупательной способности. Если считать просто в долларах, без паритета, это 2%. Россия экономически маленькая страна. Ее доля очень невелика. Здесь показан динамика Китая. И вы видите, что доля Китая в мировой экономике по паритету уже больше 16%. России по паритету только 3%. И больших перспектив роста нет. И мы это хорошо понимаем. Россия – страна экспортной экономики. Главный ее ресурс – нефть и газ. Доля России в мировой торговле очень небольшая, потому что кроме нефти, газа, металлов, леса, продавать Россия мало что может. В советское время доля России в экономике мира, в торговле мира была 2,5%, потом она сильно падает. В период нефтяного роста, когда цены на нефть были очень высокие, 2%, и снова падает. Итак, мы с вами видим страну с очень большой территорией, с достаточно большим населением, но с маленькой экономикой и достаточно слабым уровнем глобализации. Внешняя торговля, в основном нефть, газ и другое сырье. И это проблема. Это большая проблема развития России. Теперь, когда мы посмотрели Россию в мире, давайте смотреть на динамику развития России. Эта динамика очень нестабильна. Здесь вы видите динамику GDP России. Очень сильное падение в 90-е годы. Это плата за трансформацию от плана к рынку. Глобальная, большая трансформация экономики оказалась очень трудной. Многие предприятия, enterprises, не были готовы к рыночной экономике. Они потеряли возможность продавать ту продукцию, которую производили. В результате экономика России с 1991 по 1995-1997 год сократилась почти в 2 раза. Это огромный шок. Это очень страшный шок. После этого начались 10 лет периода экономического роста. Достаточно быстрого. 5-7% в год – это хороший рост. Россия смогла компенсировать свое падение в экономике, но после, ну, за 10 лет, но потом следующий кризис. В чем специфика? Первый кризис, 90-е годы, это кризис, ой, спасибо, это кризис внутренний. Он не связан с глобальными кризисами. Россия поменяла экономическую и политическую систему. Кстати, сразу вопрос вам. Как вы думаете, могут быть реформы, которые сразу дают рост и improvement, улучшение? Или реформа всегда начинается со спада? Ваше мнение. Кстати, есть тут экономисты? Нет. Political economist? Нет. Отлично. Итак, бывают реформы. Вот вы сделали реформу, и сразу все лучше, лучше. Или вы делаете реформу, и first step всегда то, что называется V-line. Слышали такое? V-line. Сначала спад, потом улучшение. Итак, кто за первый вариант? Делаете реформу, и все сразу лучше. Оптимисты. Кто за второй вариант? Делаете реформу, и сначала всегда проблемы и спад. О, кто не знает или не хочет давать ответ? Ага, вижу одного. What about you?
Я думаю, что сначала это есть спад, но это возможно, что это не так резко, как в случае России.
Согласна. 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 Глубина спада зависит, правильно? Зависит от очень многих факторов. Но вообще сейчас в political economy доминирует очень четкий взгляд. Любая трансформация всегда сопровождается accomplished сначала спадом. И поэтому вы должны понимать, если в России и дальше будут трансформации, всегда будет цена такой трансформации. Это понятно? Цена. И эта цена чаще всего некоторое ухудшение. И только потом развитие. Это первый кризис. Смотрите второй кризис. Тут написано 5 периодов. Я буду рассказывать о 4. Вот следующий спад, который связан с глобальным кризисом. Так, какой, как назывался большой глобальный кризис конца 90-х? Где он начался? Азии. Абсолютно верно. Это азиатский кризис, который ударил по России. Но смотрите, как странно. Он ударил не столько по экономике, сколько по заработной плате и доходам населения. Кто, может быть, знает, почему? Почему резко упала заработная плата? Сначала она упала в первый кризис, мы его называем кризис структурный, когда менялась структура экономики. А вот этот кризис глобальный, то, что называется кризисы конъюнктурные. Понятно это слово, да? Цены изменяются, commodities и другие вещи. Почему так упала зарплата в 98 году? Кто, может быть, помнит, что было в России в 98-м? Дефолт. А это после дефолта девальвация. Пожалуйста. Помните это слово, если вы изучаете Россию. Слово «девальвация» – абсолютный, уже не научный термин. Каждый житель России выучил это слово, потому что у нас было несколько девальваций. Итак, дальше 10 лет экономического роста. Смотрите, как растет экономика и как растет, как растут personal incomes, money incomes. Вы видите, как быстро росли доходы населения. Почему? Это же бабл. Это же бабл. Темпы роста доходов в два раза выше, чем темпы роста экономики. В чем причина? Кто может предложить? Ваши предложения, господа. Такое хорошее русское правительство, да, такое доброе, так повышает доходы населения. А? What do you think of? Да? Абсолютно. Это то, что мы называем нефтяная рента. Огромный рост цены на нефть позволил править властям часть этой ренты использовать для повышения доходов населения. Теперь вам понятно, что такое путинская стабильность. Темпы роста доходов в два раза выше, чем динамика экономики. Это очень важно. И это самое главное, то, что называется basic factor. Смотрим дальше. Кризис 2009 года. Экономика падает, доходы очень мало и очень коротко. Заработная плата не сокращалась. Этот кризис очень мягкий для населения и более жесткий для индустрии. Скажите мне, пожалуйста, жители Америки, кризис 2008-2009 года где начался? Я дала ответ в своем вопросе. Конечно. Тихо сказали студенты. Первый кризис азиатский, второй кризис, он начался в Америке. Это кризис, который мы понимаем, связан с... забыла английское слово, Америка, как называется, моргидж, да, спасибо, кризис, связанный с долгами домашних хозяйств за покупку жилья. Посмотрите, что идет дальше. Кризис проходит довольно быстро, но экономика растет медленнее до 2013 года. А в 2013 году рост практически остановился. Однако доходы населения и заработная плата продолжают расти. Вы видите, как увеличиваются диспаритеты? Как увеличивается бабл, который должен был исчезнуть? Мой вопрос к вам. Почему экономика России, закончив кризис, росла медленнее? В чем причина? Как вы думаете? Почему в 2000-х годах рост 5-7% в год? Почему в 2011-2012 годах 3-2%? А в 2013 году 1%, да?
Может быть, из-за рецессии.
Из-за?
Рецессии.
Ну, рецессия закончилась. Рецессия была конец 2008-го, 2009 год, в 2010-м уже начался рост, и к 2012-му было рекавери. Рецессия закончилась, экономика вернулась на уровень до кризиса. Почему рост стал медленным?
Потому что цена нефти упала в этом
времени. Цена на нефть падала в 2009 году и очень быстро вернулась к высокому уровню. И это очень помогло России, да, иметь рекавери, то есть восстановить. Почему в 12-м, в 13-м, 14-м году, 13-м, хорошо, 12-й, 13-й годы, вот они. Почему экономика России почти не росла? Смотрите, динамика минимальная. Нефть стоит $110 за баррель. Супер цена. большая рента. Почему экономика не растет?
Может быть, западные страны не хотели купить такую
нефть? Нефть продавалась хорошо. Американская нефть, да, становилась конкурентом, но проблем особых продать нефть не было. Китай рос. Китай дает цену на нефть. Думайте, думайте, это ключевые вещи. Это ключевые вещи. На чем был основан вот этот период роста, драйверы роста? Вот здесь. Назовите мне два главных драйвера роста. А может быть три.
Может быть, фракинг начинает?
Это 12-й. Вы имеете в виду добыча нефти с новой технологией? Да, я поняла. Нет, это повлияло на цену на нефть позже, но не в 2012-2013 году. Она была, еще раз, $110 за баррель. Прекрасная цена. Нефть. Когда начала падать цена на нефть? Кто помнит? Год. 14. Вторая половина 14 года. Еще раз. Давайте. Мне очень важно, чтобы вы это поняли. Какие драйверы быстрого роста были в 2000-х годах? Называйте любой драйвер. Цена на нефть. Очень важный драйвер. Половина динамики роста – это цена на нефть. Как минимум половина. Второй драйвер. Что осталось в индустрии после кризиса? Промышленные активы остались. Какова была доля использования этих активов? 30%, 40%, 50%. Вы могли увеличивать продукцию без capital investment. Понятно? Потому что мощности были свободные. Когда выше demand, спрос, вы просто включаете новые машины и производите продукцию. Это понятно? Требовалось мало инвестиций для увеличения производства. Вторая причина, второй драйвер. Третий драйвер. Вспоминайте экономику. Сколько стоил российский работник? Цена труда. Сколько стоил российский работник? Зарплата. Он был дорогой или дешевый? Как вы думаете? 2000 год, 10 лет кризиса, 2 девальвации. Средняя заработная плата в долларах была $200-$250 в месяц. Когда в России начался последний кризис в 2014 году, средняя заработная плата была почти $1000 в месяц. Понятно, как изменилась цена работника? То есть, что такое работник? Это costs, правильно? Работники стали дороже. Вот как минимум три фактора, которые помогали росту 2000-х и затормозили рост 2010-х. Первый и главный – цена на нефть перестала расти. Это понятно? Она высокая, да, но она больше не растет. Стабильность. Почему это так важно? Российский инвестиционный климат, все знают это слово, investment climate, да? Плохой. И более того, он ухудшается, то есть он становится хуже. И чтобы смягчить это, вам нужна постоянно растущая цена на нефть. Что она дает? Деньги для того, чтобы экономика могла расти даже при плохом инвестиционном климате. Это понятно? Это очень простая логика. The situation is getting worse, but you have a big amount of money to use it for your businesses. И вы, когда не получаете дополнительных денег, рента не растет, а климат становится хуже, хуже и хуже, как это влияет на экономику? Как это влияет на инвестиции? Рост останавливается. Итак, высокая цена труда, нерастущая цена нефти как главного ресурса, важного для российского инвестиционного климата. Предприятия, которые работают полностью, понятно слово «полностью», да? У них нет свободных мощностей. Все. Экономика стала. Итак, последний кризис в России начался по внутренним причинам. Смотрите, первый кризис внутренний, трансформация экономической системы. Второй кризис глобальный, плюс очень плохая финансовая политика. Что такое плохая финансовая политика российских властей? Как вы это понимаете? No balance. Понятно, да? Нет баланса. Расходы намного больше, чем доходы бюджета. В результате власти должны делать большие долги. That's. И у них огромный дефицит. И это привело к дефолту российского бюджета, как в Аргентине. Дальше. Второй кризис, тоже глобальный. И вот сейчас мы говорим о третьем кризисе. Так, раз, два, три, это уже четвертый кризис, который начался, я подчеркиваю, начался по внутренним причинам. Но потом добавились внешние. Какие внешние причины усилили последний кризис? Так, а говорите, не надо руки поднимать. Это не школа. Да.
Западные санкции.
Вторая причина, первая.
Нет.
Конечно. Помните правило, цена на нефть в России определяет очень многое. Западные санкции определяют в основном моральный климат. На экономику они влияют гораздо меньше, чем цена на нефть. И это надо понимать. Итак, кризис сложный, потому что он начался по внутренним причинам. Давайте я вам дам формулу, которую сейчас используют все независимые экономические эксперты. Она очень четкая. Старая модель роста перестала работать. Понятно? Просто она уже не работает. Восстановить эту модель невозможно. Она больше не работает. Нет дешевых работников, нет растущей цены на нефть, нет свободных мощностей. Все. Дальше развиваться в старой системе мы не можем. Абсолютно понятно, что нужны реформы. Абсолютно понятно, что в первую очередь это институциональные реформы. Но вы понимаете проблему. Когда начинаются реформы, заканчивается стабильность, а власть выбирает стабильность. Поэтому изменений быстрых никто сейчас не ждет. Вот смотрите динамику России в отдельных индикаторах. Первый – это industrial output, промышленное производство. Вы видите, каким сильным был спад. Действительно, Россия потеряла половину промышленности, даже больше. Неплохой рост, снова сильный спад в кризис 2009 года, и затем более медленный рост и очень медленный спад. Итак, вопрос к вам. Россия не вернулась не вернулась в промышленности на уровень советского периода. Меньше. Сейчас в лучшем варианте было 92%, если считать последний советский год. Стоп. Это плохо для промышленности? Вопрос провокационный, я честно говорю. Это плохо для промышленности? Ну, в советское время было больше, сейчас меньше. Это плохо? Нужно больше. Отлично, правильно. Только не забывайте два слова, два русских слова. Количество и качество. В прошлой промышленности очень большую часть занимало производство танков, ракет, самолетов и так далее. То есть военного комплекса, который мы продавали странам менее развитым за кредиты. Эти кредиты улетели далеко и не вернулись назад. Это очень странная экономика. Сейчас российская промышленность, да, она стала более сырьевой. Все понимают слово сырьевая, да? Ресурс-ориент. Но она стала tradable. Она продается. Она более нормальная с точки зрения спроса, продаж, она рыночная. А вот посмотрите на второй рисунок. Вот это страшно. Вот это действительно страшно. Это инвестмент. Инвестиции в 90-е годы упали в 5 раз. Вот это очень страшно. И после этого восстановились только до 60% от советского периода. С одной стороны, это очень-очень плохо, но есть всегда. Слово понятно, восстановились, recovery, да? Понятно. Но есть всегда и другая сторона. Вы люди молодые, знаете ли вы, что такое советские инвестиции? Можете привести любой пример больших советских инвестиций. Историю плохо знаете. Но давайте в двух словах. Ну, например, был проект инвестиций, чтобы повернуть реки Сибири в Среднюю Азию. Как вам эти инвестиции? Интересно, правда? Вы можете понять, какая цена этого проекта? На второй пример. А развитие сельского хозяйства в зоне с плохими климатическими условиями. Цена этого проекта была огромная. Эффект этого проекта, да, был близким, ну, к нулю или там, не знаю, по-русски, давайте хороший вам сленг скажу, на уровне плинтуса. Учите этот сленг. На уровне плинтуса. Что такое плинтус, знаете? А, в Америке нет, вот он. Плинтус – это специальное, вот он, это наш такой стандартный сленг, экспертный в том числе, на уровне плинтуса. Это значит close to zero. Итак, с одной стороны, да, инвестиции намного меньше. Но советские инвестиции – это не очень хороший уровень для сравнения. Поэтому я пытаюсь объяснить вам простую мысль. Да, пока еще меньше, чем в советское время. Но качество лучше. И качество инвестиций. Они идут туда, где вы получаете деньги. Исключение вы знаете. У меня будет немного об инвестициях, отдельный сюжет. Но назовите мне самое такое дорогое исключение, где денег не получили, а потратили в современной России. Ну, вы должны знать. Очень большие инвестиции, экономический результат на уровне плинтуса. Но что, Яна, спортишь? Да, не надо руку поднимать, просто говорите. Конечно. 600 миллиардов рублей и расходы намного больше, чем доходы. Любая олимпиада – это то, что называется пафос. Да, знаете это слово. И экономические результаты всегда отрицательны. Вот таких примеров мало. В основном все-таки инвестиции в России работают. Какие сектора экономики развивались быстрее, какие хуже? Вот смотрите динамику. Вся динамика. Gross domestic product. И вот отдельные branches, отдельные сектора. Посмотрите. Лидер по росту – торговля. Страна дефицита быстрее всего развивала то, что нужно населению. Разнообразные торговые услуги. Российская торговля прошла очень большую трансформацию. И это реальный позитивный результат. Вторая группа – это услуги, тоже услуги, связанные с недвижимостью, real estate, да, и всевозможными бизнес-услугами. Сейчас я вам покажу. Так, ага, вот недвижимость, аренда и так далее. Вот она. Третья группа, которая быстро развивалась, это строительство. В России действительно очень хорошо выросло строительство жилья. Потому что страна имеет очень маленькую площадь жилья, большой дефицит, и люди вкладывали свои деньги в покупку нового жилья. Это быстро растущая отрасль. Кто развивался медленнее всего? Пожалуйста, смотрите. Так, ну рыболовство я не буду. Да, когда вы видите такие цифры, мой вам совет. Вот пример, смотрите. Рыболовство. Фишинг. До сих пор было ниже советского, ниже уровня 2003 года. И только сейчас вернулось. Когда вы видите такие цифры, что должен понять любой специалист по России? Давайте еще одно слово, сленг. Цифры кривые. Запомните это, очень хороший сленг. Цифры кривые. Что это значит? Неадекватные. Почему именно фишинг, именно рыболовство дает нам неадекватные цифры динамики?
Во-первых, есть меньше рыб.
То есть рыба ушла вместе с советской властью, так?
Много.
Рыба аполитична. Ей не важно, какая власть в России. Так, во-вторых?
И они продают их базы.
Как продают? Как? Ключевое слово.
Рынок.
Правильно. Это четкий. Так, ваше мнение? Нет, да? Все так, вы правильно ответили на вопрос. Вы видите по этой динамике только одно. Рыбная индустрия находится в основном в неформальной экономике. Вы не знаете, сколько реально производят. Рыбу продают прямо в море, на суда других стран, или приходят в иностранные порты и продают там нелегально. Этой рыбы в экономике мы не видим. Посмотрите на динамику промышленности, части добычи. Добывающая промышленность в России росла медленно. Это, да, кстати, забыла спросить, как меряется динамика? Какой способ измерения? Это производство в рублях или это производство в тоннах, в единицах? В чем? Как правильно должна мериться динамика? Это называется индекс физического объема. Переводите. Индекс физического объема. Что такое физический? Это не деньги. Это количество. Специальный индекс, который учитывает количество производства. Почему нельзя мерить в деньгах? очень большая волатильность. Количество лучше показывает сколько. Итак, добывающая промышленность. Динамика медленная. Обрабатывающая промышленность супер волатильна. Вы видите, большой рост, тяжелый спад, снова рост. А вот сейчас я задам вам вопрос, ответ на который вы скорее не знаете. Чем вызван большой рост в 12-13 годах обрабатывающей промышленности, manufacturing? Ваша мысль? Вы ответа не знаете, но может быть... Please guess. Так? Правильно. У вас было?
Я не слышал.
А ваша мысль?
Нет.
Такое, это очень маленький объем. А military industry. Началась программа перевооружения. Тяжелое, слушайте, какое слово? Перевооружения российской армии. Здесь большой вклад военной промышленности. Идем дальше. Какие структурные трансформации были в это время? В 90-е годы вы видели, каким был спад промышленности. И экономика России стала более похожа по структуре на экономику развитых стран. Главный сектор в экономике 90-х – это сектор услуг, сервис-сектор. Значит ли это, что Россия стала более развитой страной? Как мы говорим, сектор услуг, его доминирование – это структура развитых стран. Услуги – главное, манифактуринг – это уже меньше. Вот тут большая разница. Да, в структуре сектор услуг стал доминировать, но причина не в его быстром развитии, а причина в том, что резко сократилась промышленность. Понятно? Причина вот этой структурной трансформации. Дальше начался рост промышленности, очень неплохой, но все равно структура российской экономики осталась в большей мере сервисной. Но здесь я вам добавлю. Я своих студентов в России всегда спрашиваю. Мы страна нефтяная? Да, говорят студенты. Нефть и газ. Почему у нас тогда так много сервиса? Какой сервис? Что в этом сервисе? Мы страна, которая в мире страна, производящая нефть и газ. Я задам вам эту страшную загадку, но честно скажу, мои российские студенты не знают на нее ответа. Не знают. Они живут в России, но не знают. Приходится им объяснять. Поэтому я не жду от вас ответа. Но все же, почему у нас столько сервиса в стране, которая делает нефть и газ? А?
Эти сервисы нужны сектору.
Нефть и газа?
Да.
Вы идете в правильном направлении, но вы идете как честный человек. А вы не будьте честны. Вы будьте человек, который хочет минимизировать свои costs. Тогда что вы делаете?
Без понятия.
Отличный ответ. Так, уже плинтус, кривая, да, и без понятия уже все, сленг пошел. Итак, вот здесь вы должны понимать, как устроена российская экономика. Добыча нефти – это industrial branch, так? Эта нефть производится и указывается минимальная цена. Дальше эта нефть продается трейдерами. Слово трейдер понятно? И трейдер уже продает нефть по реальной цене. Трейдинг – это какой сектор? Это industrial? Нет. Трейдинг – это что? Сервисы. Поэтому очень большая часть цены на нефть сидит не в индустрии, а сидит в секторе услуг формально. Если бы индустрия считалась по реальным ценам, а не по так называемым, даем слово, трансфертные цены. В России есть и такой термин. То есть это минимальная цена, а вся маржа, вся дельта, она сидит в торговле, в трейдинге. И там она получает большие бенефиты. Вы можете торговать в особой зоне. Ну, Британские Виргинские острова, прошу. Вы можете торговать через штаб-квартиру и получать бонус специальный в другом месте. Это очень сложная система бенефитов, которые нефтяные компании получают при фиксации нефти и торговле. Но это не индустрия статистически. Если считать честно, так пытался считать World Bank, то доля индустрии в России не 29, а больше 40%. А доля сервиса где-то 40-45%. Понятно, что это, еще раз запоминайте, кривая статистика. Когда вы работаете с цифрами, вы должны понимать, что под этими цифрами реально происходит. Это важно для профессионала. Теперь динамика роста. Ноа пришлет вам эту презентацию, вы посмотрите описание в деталях, поскольку минута до перерыва, я скажу очень коротко. Добыча полезных ископаемых в физическом измерении, слово physical, понимаем, да, в количестве, росла медленно. Обрабатывающая промышленность, manufacturing, росла довольно быстро в нулевых, 2000-х, а потом затормозилась. Причины я все здесь показываю. Что важно понимать? В добывающей промышленности все было проблемно еще и потому, что большая часть нефтяных компаний стала государственными. Качество управления снизилось. Это во многом полумонополии. В обрабатывающей промышленности, вот помните, вы сказали санкции, да? В обрабатывающей и в добывающей промышленности важным драйвером развития были дешевые западные кредиты. И когда их можно было брать спокойно, без проблем, это помогало развитию. Вот в этом смысле санкции работают. Дешевых западных кредитов сейчас очень трудно взять. Это, вот эта мера, она реально работает. Если мы возьмем, давайте на этом остановимся, потом, так, все, я должна, 10 минут вашей спокойной жизни, и потом мы продолжаем. Окей? Отдыхайте. Окей, продолжаем. Итак, главный месседж. Добыча полезных ископаемых росла медленно, но достаточно стабильно. Россия столкнулась сейчас с тем, что старые месторождения уже дают продукции меньше. Понятно. Вы знаете, что такое ресурсный цикл? Инвестиции, рост, плату и постепенное снижение. Так работает ресурсная экономика. Вы должны развивать новые месторождения. Слово «месторождение» всем понятно? То есть «mining area», да? И тогда у вас стабильная добыча или она растет. Что еще негативно влияло на российскую сырьевую промышленность, особенно нефтяную. Рента огромная, цена на нефть растет. Кто получает эту ренту? Ключевой вопрос. Кто получает эту ренту? Growing rent. Как вы думаете? Companies? State? Population? Первая идея companies, да? Ответ – нет. На первых стадиях роста – да. Компании получали растущую ренту. Но российское государство очень умное. Что делает российское государство? Первое – это национализация нефтяного бизнеса. И второе – это таксис, создание условий, когда основная часть ренты идет в бюджет в виде налогов. Один простой пример. Российским компаниям, в общем, все равно, стоит нефть $40 за баррель или $110 за баррель. Почему? Вся дельта – это налоги, которые идут в бюджет. Понятно? Вот это очень важно. Поэтому у компании бывает большой профит, большая прибыль при разной цене на нефть. Дельта идет в бюджет. Это стандартная форма изъятия ренты. Слово «изъятие» понятно? To take. Да? Она, эта система в России работает очень жестко. Как решали компании свои проблемы? Им нужны деньги для инвестиций. Они брали дешевые западные кредиты. Вот поэтому для нефтяного и газового бизнеса так важны были эти кредиты. Они замещали, replaced, те деньги, которые забирал бюджет. Когда эти кредиты закончились, вот санкции, опять санкции, это проблема инвестиций для больших российских компаний. Обрабатывающей промышленности главное другое – продать. То, что вы производите, нужно продать. Сначала, в период экономического роста, продавать было легко. Спрос, demand увеличивался. Так, провокация номер 5. Какая продукция лучше? Российский манифактуринг или, допустим, немецкий? Какая лучше по качеству?
Немецкая, конечно.
Так, какая продукция выше по цене? Российская или немецкая? Немецкая. Так, все поняли? Баланс цена-качество. Иногда лучше купить российское, потому что оно намного дешевле. Что делала российская manufacturing industry? Она массово покупала детали, компоненты и оборудование. Слово оборудование, все понимают, да? Для модернизации. И российская промышленность manufacturing industry к концу периода роста очень неплохо модернизировалась. Она стала использовать западные технологии. Часть западных компаний пришла в Россию и сделала здесь то, что мы по-русски называем сборка. Как вы переведете слово сборка? Детали, компоненты немецкие, да, например. Их привозят в Россию. И из этих деталей и компонентов делают готовую продукцию. Это сборка. И модернизация была очень неплохой. Предприятия работали, имея, еще трудное слово, загрузка. Загрузка – это Какая часть ваших активов работает? Загрузка 80-90%. Это очень много. Это хороший показатель. Значит, вы можете производить и все продать. Поэтому manufacturing industry чувствовали себя неплохо. Но дальше начались проблемы. Количество работников в manufacturing industries, как правило, больше. Почему? Там больше труда человека. Добывать нефть – это технологии почти без людей. Людей мало. Manufacturing industries – людей много, работников много. А цена труда, что с ней стало? Помните, $200, $1000. Труд стал дорогим. Тогда, если у вас дорогой труд, что происходит с вашими competitive advantages? Это очень простой результат. И начались проблемы. Конкуренция с импортом все труднее. Но пока рос demand, спрос, обрабатывающая промышленность тоже росла. Дальше сельское хозяйство. Что происходило в нем? Вот я когда читаю студентам лекции, моя самая любимая лекция – это сельское хозяйство. Честно. Знаете почему? Это удивительный пример реальной рыночной трансформации с высокой конкурентной силой, с competitive advantages. Это хороший рынок, который показывает, как развивается индустрия, сельское хозяйство, в условиях немонопольного развития. Там нет монополий. И там работают все competitive advantages, прекрасно работают. Поэтому сельское хозяйство частично стало восстанавливаться уже в 2000-е годы, особенно зерновое хозяйство. Все понимают слово «зерно», зерновое хозяйство. Россия стала очень крупным экспортером зерна. Хуже было с животноводством. Кэтлинг. Но, тем не менее, эта отрасль развивалась. Самая интересная трансформация происходила в секторе услуг. Сектор услуг – это торговля, сервисы. Они развивались очень быстро. Почему? Так, вот вопрос. Что такое советская промышленность? Представляете себе? Большие заводы, большое такое производство. Что такое российская промышленность? Большие заводы, все те же, советские, в основном заводы. Очень мало нового. Новое появилось в отдельных секторах. Сервис – это совсем другое. Многие виды сервиса в советское время не существовали вообще. То есть это то, что называется bottom-up, это абсолютно новые сектора, которые развивались в рынке. И они показывали самое динамичное развитие. Они показывали самый быстрый импорт технологий, импорт менеджмента современного. Вот сектор услуг в России – это самая современная часть экономики. Она развивалась с нуля в рыночных условиях. И в ней очень много новых фирм и очень много нового. Это реальный драйвер модернизации. Это надо четко понимать. Давайте попробуем теперь посмотреть на последний кризис. Вот динамика последнего кризиса. И она очень интересна. Посмотрите, кризис начался со стагнации. Да, у меня вопрос. Вы понимаете проценты? Что такое? Хорошо, давайте, задам вам один вопрос. Если мы сравниваем четвертый квартал 2016 года с четвертым кварталом, тут квартал к кварталу, 2015 года, вот что это значит? Промышленность выросла или она так, показатели выросли, или они такие же? как год назад. Не поняли вопрос? Вижу, не поняли. Итак, 100% к такому же периоду предыдущего previous года. Что это значит простыми словами? 100%. Рост, падение, стагнация. Все, поняли. Стагнация. Отлично. Значит, 100% к такому же периоду прошлого года – это стагнация. Итак, стагнация, спад, опять стагнация. Где стагнации нет? Посмотрите. Все еще в отрицательной зоне ритейл. То есть этот кризис сильнее ударил по сервисным секторам российской экономики. Он затормозил их модернизацию, он остановил развитие. В этом специфика последнего кризиса. В промышленности более сильный спад был в манюфекчуринге, в обрабатывающих отраслях, и очень маленький спад в добыче нефть, газ. И другое сырье почти не падали. Вторая специфика этого кризиса. Первая – это сервисы, ритейл, спад. Вторая специфика – смотрите, доходы населения. Это длинный спад доходов населения. Об этом, о доходах, будет специальная лекция. Я пока просто показываю вам тренды последнего кризиса. И третья проблема этого кризиса. Видите? Инвестмент. Опять. И только в 2016 году стагнация. То есть спад закончился. Что это значит? Один уровень, спад, второй уровень. То есть стагнация на более... Какое русское слово? На более каком уровне? Низком. На более низком уровне. Это не рост. Инвестиции не вернулись к старым, к уровню 2014 года. Они лежат на более низком уровне. Опасность этого кризиса в том, что он а. медленный, б. более сильно затронул население и инвестиции, то есть доходы людей и инвестиции, и consumption, потребление. И из него нет выхода. Мы лежим на более низком уровне. Это стагнация. И что будет дальше, пока непонятно. Экономический рост с большими процентами – таких прогнозов нет. Все понимают, что это или продолжение стагнации, или очень-очень медленный рост. Рекавери за два года не будет, как было в 2009 году. Рекавери – это может быть 5, 7, 8 лет. Этот кризис – медленный, но тяжелый, потому что мы не видим выхода, мы не видим драйверов роста. И это очень большая проблема. Это проблема пессимизма экономики, пессимизма инвесторов, пессимизма населения. Оно тоже не видит выхода. Оно не понимает, когда доходы будут расти. Вот это я все вам рассказывала об экономике в целом. Теперь мы переходим к special economics, да? Экономике пространства, как она развивается. Ну, начну я с очень простых теорий. А вот Россия, с одной стороны, странная страна, да? Непонятная страна. Это только кажется. Россия очень понятная страна. В ней прекрасно работают экономические законы и модели. Нужно только смотреть правильно. Поэтому, чтобы понять Россию, нужно понимать несколько простых теорий. В данном случае я говорю о развитии пространства. Итак, первая простая теория – это теория 50-х, 60-х, 70-х годов. Теория кумулятивного эффекта и классическое противоречие equity efficiency. Равенство, как мы переводим по-русски, эффективность. Что это значит? Если вы хотите большей эффективности, значит, у вас будет меньше территориального равенства. Согласны? Почему? О, для вас это новость. Итак, разбираем кейс. Если вы хотите большего равенства в пространстве, то у вас будет меньше эффективность. Почему так работает пространство? Давайте смотреть. Итак, у вас в конюшне 5 лошадей. 2 лошади бегут быстро. У них есть competitive advantages. Если вы ставите этих лошадей, вы выигрываете. Согласны? 2 лошади бегут медленно. У них больные ноги. У них нет competitive advantages. Если ставите этих лошадей равенство, у вас 5 лошадей, все должны бежать. Что будет в результате? Вы проигрываете. Пространство развивается быстрее, если вы делаете ставку на территории с competitive advantages. И наоборот, если вы берете доходы этих территорий и делаете широкое redistribution, перераспределение, чтобы бедные, слабые, больные тоже бежали, те, кто бежит быстро, им будет трудно. Согласны? Это очень циничная теория. Она реально циников. Но так работает развитие. Как нужно ставить эти две лошади или ставить эти две слабые? Ответ. Моральный вопрос. Моральный вопрос. Как правильно? Ну-ну. Я посмотрю, кто из вас экономисты, либералы, а кто из вас социальные. Так, как правильно?
Возможно, это зависит от того, если у нас есть краткосрочные или долгосрочные.
Согласна, согласна. Но тогда вам придется сначала ставить эти две лошади, а потом ставить те две. Это не очень удобно. Да, может быть, такой вариант возможен. Выберите простой ответ. Давайте поставим 5. Не хотите? Все 5. Вы скажете, ну тогда все вместе они будут бежать как самый слабый. Правильно? Вариант очень простой. В каждый момент времени, вот вы задали очень верные слова, краткосрочный, short term and long term. В каждый момент времени каждая страна решает для себя этот вопрос. Вот где этот golden middle? Как правильно балансировать стимулы для сильных и помощь для слабых? Нет ответа верного, его не существует. В какой-то период времени вы делаете ставку на сильных, если ваша страна очень отстала, и вам надо быстро догонять. Вы делаете ставку на сильных. Наоборот, если в вашей стране очень сильные пространственные неравенства, inequalities, и это политические риски, вы тогда ищете баланс и двигаете его в сторону более слабых. То есть больше redistribution, больше помощи, больше попыток подтянуть. Но простого решения не существует нигде. В каждой стране это решение ищут самостоятельно. Нужно всегда понимать цену вопроса. Делаете ставку на сильных, special inequalities, растут. Делаете ставку на слабых, ваша страна развивается медленнее. Вот это очень важно. Что еще важно из теорий, которые мы используем при анализе развития? Для меня очень важны еще две. Co-periphery model – это модель, которая родилась в Америке, и потом туда добавляли, и, ну, началось это во Франции, а потом уже добавки американские, и New Economic Geography. Итак, начну с центра периферийной модели. Если хотите понять Россию, используйте эту модель для любого анализа. Почему? Эта модель родилась в западной науке примерно в 60-е годы прошлого века. И родилась она как печальный итог попыток модернизации в тех территориях, где, ну, которые отстают. Понятно? Это юг Италии. Все помнят, Сицилия, Апулия, Калабрия, отстающий юг Италии, где ставили новые заводы, новые предприятия, чтобы сделать модернизацию. Не получилось. Это Бразилия с очень непонятным результатом модернизации. То есть периферия очень тяжело модернизируется. Почему? Почему у периферии намного меньше возможностей модернизации? Там нет competitive advantages. Что происходит? Как развивается мир? Вообще жизнь несправедлива. Вы это знаете? Думаю, что да. Я знаю точно. Тем не менее, она продолжается. Как она продолжается? В пространстве ответ очень простой. Ресурсы периферии концентрируются в центрах. Хорошо, простой вопрос для вас. Что такое Global Cities? Вы же понимаете, Global Cities – это места, которые концентрируют ресурсы всего мира. Что это дает? Это дает инновации. Эти инновации появляются там, где очень высока концентрация ресурсов. Хорошо, Silicon Valley – это тоже такой же пример. Что потом? А потом в нормальной системе эти инновации постепенно идут на периферию. Мы это называем английским словом диффузия. Классическая диффузия инноваций. Кто быстрее получает такую диффузию? Семи-периферии, классические места, которые рядом с центрами, которые быстрее и лучше связаны, и они быстрее меняются. Хорошо. Маленький пример. Вы помните главные центры силы в мире и как они менялись? Главные экономические центры. Это Бродельс. Давайте начну с не очень старых времен. Венеция. Помним? Царица Средиземного моря. После Венеции кто? Генуя. После Генуи кто? Голландия. Голландия владела огромным флотом. Половина всего флота – это голландский. После Голландии кто? Англия. Британия, конечно. Великая Британия. После Британии кто?
США.
Отлично. Вы все помните, кто они были? Они были полупериферией прежнего центра. Согласны? Голландия – центр мира. Британия – полупериферия. Британия – центр мира, Штаты – полупериферии, то есть центры могут меняться, но сила, концентрация переходит не в периферии, а в полупериферии, понятно? Но чаще процесс идет иначе. Полупериферия остается такой. Давайте классический пример. Россия – это кто? Глобальный системе центр-периферия. Место в этой теории. Россия, Советский Союз, Российская империя. Это что? Конечно, классическая только разница в том, что эта полупериферия в разные периоды была ближе или дальше от центра. Согласны? Когда Россия стала явной экономической полупериферией первый раз? Извините, во времена московских царей она была периферией, старых московских царей. Когда Россия стала полупериферией первый раз? Это важно. В нее пошли западные инвестиции. Она стала глобальным продавцом зерна. Она стала производить много металла. Назовите век хотя бы примерно. Рано немножко. Петр? Думаете, Петр? Но Петр еще рано. Да, Петр, давайте так, это дальняя полупериферия. А когда уже экономически, Екатерина это тоже экономически дальняя полупериферия. Когда она стала нормальной полупериферией? Первый раз экономически. Политически, ну, это жандарм Европы. Ну что? Ну, экономически. Первый раз, когда... Конец 19 века. После реформ, после быстрого развития капитализма, в конце 19-го, начале 20 века Россия стала реальной полупериферией. Дальше война гражданская первая, дальше индустриализация. Что мы можем сказать о советской России? Это как место? Тут нет, это все suggestions. Каждый имеет свое мнение. Одного ответа не существует. Вы даете ваше собственное vision, да, ваше мнение. Кем была Россия, допустим, ну, в 60-е, 70-е годы? При Сталине чистая полупериферия продавала зерно, покупала заводы. 300 американских заводов было куплено. А вот 60-е и 70-е годы, место. Что скажете? Трудно, трудно, думайте, думайте. No ideas. Да, странная позиция, правда? Политически квази второй центр, политически. Экономически, когда мы смотрим в каких-то отраслях, связанных с военной промышленностью, почти второй центр, но если взять экономику в целом, все равно полупериферия. Согласны? Но в отраслях космос, авиация, что еще? Ракеты, что еще? Лазеры. Абсолютно центр, который работал на уровне других центров. Но когда мы берем biology, когда мы берем genetics, когда мы берем computers, классическая полупериферия. То есть вот очень то, что называется contradictory, так получается, да, очень противоречивая система. Когда в отдельных видах попытка стать вторым центром по технологиям и инновациям, а в массовом порядке это полупериферия. Дальше вопрос. Что случилось с постсоветской Россией? Я вас буду мучить. Что случилось? Вы должны понимать эти тренды. Когда эти тренды у вас в голове, вам легче понимать страну. Что случилось в 90-е? Абсолютно. Назад движение в полупериферию. И довольно далеко. Согласны? 2000-е и 2010-е. Что-то изменилось?
В глобальном масштабе.
Нет. Нет, не периферия. Периферия – это Африка. Периферия – это Монголия. Полупериферия. То есть политически попытка сдвинуться в такой центр, экономически ничего не изменилось. И вот это то, что мы называем шизофрения, знаете это слово? попытка играть роль центра при небольших экономических ресурсах, вот это современное состояние страны. И оно не может быть устойчивым. Я думаю, все это понимают. Потому что экономика имеет большое значение. Теперь я это все сдвигаю внутрь страны и начинаю вас мучить дальше. Что такое центр в России? Внутри. Москва, само собой. Это легкий ответ. Очень легкий. Что такое полупериферия? Вся европейская Россия? Так, это ваше мнение. Есть другие мнения? То есть, смотрите, вы мыслите не территорией, вы говорите город, правильно? Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Ростов. Мы не говорим о территории. Мы понимаем, что полупериферия – это крупные города. И я с вами полностью согласна. Вот что значит жить рядом с Россией. Вы понимаете. Что такое периферия? А? Сибирь? И Красноярск тоже? Да, это периферия. Это периферия. Но можно ли сказать, чем дальше от Москвы, тем больше периферия? Тем явная периферия. Можно так сказать? Владивосток – это явная периферия? Нет. Нет. Владивосток? Нет. Это центр какого-то уровня. Вот смотрите. Нет. Ну, это же простая вещь. Вы можете сказать, чем дальше от Вашингтона, тем больше периферии? Ха-ха-ха. А Калифорния, да? Смешно. Вот ровно так же и в России. Нет прямой коннекции, да? Место, близость, как бы так... Удаление от Москвы и периферийности, все гораздо сложнее. Пространство не работает вот так просто. Хотя есть части пространства, которые реально периферии. Тот же Северный Кавказ, юг Сибири со слабыми республиками, Чукотка, пожалуйста, Амурская область, согласна. Да? Это такие менее развитые территории, но нет простой географии. Чем дальше от Москвы, тем больше периферия. Это не так. Все сложнее. Главная проблема России в том, что вот это движение, эта диффузия инноваций идет очень-очень медленно. Ресурсы в России собирают замечательно. Все в Москве. Деньги, власть, все. А движение инноваций из крупнейших центров полупериферии и периферии идет очень медленно и слабо. Почему? Движение из Нью-Йорка в Сан-Франциско, да, в Лос-Анджелес идет иногда наоборот, из Сан-Франциско в Нью-Йорк. Быстро, четко. Почему в России не так? У меня есть ответ.
Потому что тем людям, которые имеют власть, имеют
обязательно... Мотивации нету, но давайте говорить не о власти, давайте говорить о объективных барьерах. Первый объективный барьер, вы понимаете, раз вы занимаетесь Россией. Это главный барьер. Огромное. Огромная страна. Второй барьер, связанный с первым. Инфраструктура. Очень плохо развитая инфраструктура. И третий барьер – институциональный. Вы его назвали таким словом. Вы сказали «не надо», властям не надо. Я его скажу чуть по-другому. Вертикаль власти. Традиционная вертикаль, которая работает все вверх и очень слабо все вниз. Это институциональный барьер. Итак, территория – инфраструктура и традиционные институты вертикали. Все это мешает двигать инновации на полупериферию и периферию. Но самое страшное, самые тяжелые дисбалансы не между регионами. Самые сильные диспаритис, неравенства внутри регионов. Это, конечно, они существуют столетия. Они были сильными и в советское время. Главный центр региона и сельская периферия. Вот это два абсолютно разных мира. Они живут по-другому, они не похожи часто друг на друга. Поэтому разрывы, это последняя или предпоследняя моя лекция будет. Сейчас я вам показываю главное и крупно. Вот эти разрывы надо понимать очень хорошо. Россия очень разная. Она очень внутри неконсистентна. Третье, что вам нужно понимать. У меня уже мало времени, пойду быстрее. Это современная теория. Все вы знаете, наверное, Пола Кругмана. Пол Кругман, колумнист «Нью-Йорк Таймс», по-моему, да? Вот. Он создатель теории New Economic Geography. И эта теория в том числе объясняет, какие competitive advantages существуют в развитии. Их две группы. Ну, это не только Кругман, конечно, это Венеблс, это Масахито Фуджита, это целый круг людей, которые создали New Economic Geography. Итак, две группы факторов. Вот когда вы хотите анализировать Россию или ее регион, держите эту схему в голове. Первая группа факторов не связана с деятельностью людей. Ну, можно я скажу, не политкорректно. Я в аудиториях обычно говорю. Эти факторы от Бога или от Аллаха, кому как нравится. Понятно? Люди ничего не делали для этого. Эти факторы даны природой и историей. Первый и главный – это природные ресурсы, любые – нефть, газ, лес, рыба, все, что хотите. Человек не делал их, они существуют сами. И второй фактор – это географическое положение. Это важный фактор, потому что он влияет на экономическое расстояние. Всем понятно слово «economic distance». Это цена логистики. Когда у вас очень большое экономическое расстояние, все, что вы производите, дороже. Его нужно продать на рынке, который далеко. Вот сейчас я на вас проверю простой вопрос. Какое у России географическое положение? Сравню с тем, я последний раз это спрашивала у российских губернаторов или не помню у кого еще. Итак, сравню с американскими студентами. Какое у России географическое положение? Выгодное, невыгодное, среднее. Так, делаю быстро. Выгодное. Так. Невыгодное. Так, среднее. Ну что ж, очень политкорректная аудитория. Очень. Итак, политкорректная аудитория. У большей части территории России очень плохое географическое положение. Огромное экономическое расстояние до рынков. Хорошее географическое положение имеют два типа территорий. Первое вы знаете. Те, которые выходят глобальным торговым путям. Это Балтика, в меньшей степени Черное море и еще в меньшей степени Тихий океан. Почему? На Дальнем Востоке очень плохая логистика и очень далеко от основной территории страны. Остальная часть имеет очень большие проблемы географического положения. И это реальность. Эта реальность изменится? Нет. Нет. Это проблемы большой страны, которая находится внутри континента. Факторы второй природы. Что это значит? Это факторы, которые сделаны людьми. Общество инвестировало в их развитие. Первый фактор очень понятный. То, что, как мы в географии понимаем агломерейшн эффект. Два преимущества. Первое – это scale-эффект, все знают, эффект масштаба. Что такое эффект масштаба, господа гуманитарии? Не знаете? Хорошо. Вот у вас есть город, 10 тысяч человек, нужна электростанция, нужна система водоснабжения, нужно все. Затраты большие, а пользуются этим 10 тысяч человек. Вот город 1 миллион человек. Все тоже нужно, но пользуется миллион. На каждого человека costs ниже. Понятно, да? Вот это scale эффект. Это эффект концентрации. Удельные per capita издержки costs становятся меньше. Второй эффект еще важнее. Это эффект разнообразия. Вот я захочу здесь, ну не буду говорить про Монтерей, это особенный. Хорошо, я захочу в городе, давайте, какой вы город знаете? Знаете ли вы город, например, Тверь? Я захочу в городе Тверь получить курсы французского языка, окончить хорошую школу по философии, получить качественные услуги, реновации моей кожи. И я захочу это сделать в Москве. Где легче это сделать? В Москве или Твери? Конечно, в Москве. Выбор больше, фирм больше, вариантов больше, дифференциация по цене выше. Значит, я могу выбрать то, что нужно мне по той цене, которая меня устроит. Вот это и есть эффект разнообразия. У вас больше выбор. Дальше. Я работодатель. Мне нужен такой работник, другой, третий, пятый с разными компетенциями. Где мне легче найти таких работников? В Москве или в Твери? С разными компетенциями, с разным образованием. Где мне легче сделать выбор? В Москве, конечно, там просто больше людей, у меня больше выбор. Это вторая часть. Второй важный, вот агломерационный эффект, это эффект масштаба и эффект разнообразия. Чем больше город, тем выше такой эффект. Это работает в экономике. Дальше. Человеческий капитал, human capital. Ну, я не буду вас спрашивать, какой human capital в России. А у нас идет большая дискуссия. Он высокий, средний или уже низкий. Но проблема общая, понятно. Капитал человеческий в России идет вниз. Наиболее компетентные профессионалы из страны уезжают. И эта проблема существует. Третий важный фактор – institutions. Так? Все поняли про institutions? Не будем комментировать. Это барьер. Это настоящий барьер развития. И последнее – это инфраструктура. Итак, если мы хотим, чтобы страна модернизировалась, надо изменять факторы от факторов первой природы, переходить к факторам второй природы, к факторам, которые работают на модернизацию общества. Пока у нас это не очень получается. Хотя агломерационный эффект в России работает. Реально работает. Когда у меня будет публичная лекция, я буду показывать, как политически работает в России агломерационный эффект. То же самое примерно Мировой банк объяснил немножко иначе. Есть очень хороший анализ мировой дифференциации, это доклад банка за 2009 год, называется «Reshaping Economic Geography». Он выделяет три фактора – density, distance and divisions. Все понятно, да? Density – это концентрация, плотность, distance – это экономическое расстояние, divisions – это все институциональные инфраструктурные барьеры. Можно сказать и так. Вот вам объяснение, почему работает в городах вот этот вот эффект разнообразия. Помимо концентрации, эффект разнообразия. Посмотрите на эту схему, она вам понятна более-менее? уставшие студенты от русского языка? Есть к ней вопросы? Вот эта модель, она объясняет, как работает эффект разнообразия. Давайте дальше. Времени очень мало. Теперь я буду вас мучить российским пространством. Sorry for disturbing. Итак, смотрите на карту. Вы ее, наверное, видели, похоже, да? Это карта российских крупнейших городов и плотности сельского населения. Страна, которая сконцентрирована в Европейской России и гораздо слабее на население Сибири. Все понятно. Держите эту карту в голове, она вам потребуется. Итак, в чем специфика России, если мы говорим о пространстве? Вы должны видеть четыре ракурса. Первый ракурс исторический. Это ракурс Запад-Восток, то есть западные регионы, которые давно части России, мы по-русски называем это трудным словом староосвоенные, то есть давно в составе России. И Восток, который стал частью России позже, называем регионы нового освоения. Второй ракурс – север-юг. Север – это более промышленная территория. Юг – это более аграрная территория. Самый север – это еще и ресурсная экономика. Итак, мы смотрим на страну и понимаем, что вот это все более промышленное, а вот то, что юг вот здесь – это территории с большой долей аграрной экономики. Третий ракурс, не политкорректный, но работает. Это русские регионы и этнические республики. В чем причина? В русских регионах, в большей части, не во всех, но прежде всего в русских регионах Европейской России и Урала, раньше, особенно Европейской России, раньше начались процессы демографического транзита, понятно это слово, да? Переход к нуклеарной семье, снижение рождаемости и стало более старое население. Второе, урбанизации, то есть развитие городов. И третье, индустриализации. Понятно, вот эти три больших модернизационных процесса раньше начались в русских регионах, и только потом стали развиваться во многих республиках. На Северном Кавказе эти процессы не закончились до сих пор. То же самое республики Юга Сибири, которых еще полуаграрное, полупатриархальное общество. Мы внутри очень разная страна. И вот эта дихотомия русские области, да, и национальные республики, она работает. И, наконец, четвертое, о которой мы уже говорили, центр, периферия. При этом мы понимаем, что центры и полупериферия, и периферия, они не совсем географически простые, потому что Новосибирск в Сибири более центр второго уровня, чем, ну, я не знаю, кто, вот будете когда-нибудь в городе, ну, не знаю, Брянск или Калуга, и вы увидите, что это менее центральные города. Очень сложная матрица. Как это все происходит? Все вместе, одно на другое. Все четыре ракурса создают очень мозаичную картину. И поэтому Россию так трудно типологизировать. Берешь, смотрим на Соединенные Штаты, да, северо-восток, да, юго-запад, да, ну что еще можно там, средний запад, да, и там юг. И вы понимаете, как устроена Америка. Вы можете так легко сделать типы России? Культурно, да. Экономически Нет. Проблема в том, что есть культурная матрица, я вам покажу ее сейчас, макрорегионы, которые исторически существуют, но внутри этих макрорегионов тоже очень большая мозаичность. Татарстан на Волге не очень похож, ну, я не знаю, на Саратовскую область, они разные. Поэтому типологизация России – это большая проблема из-за высокой мозаичности и сочетания разных факторов. Ну вот давайте попробуем, посмотрим на макрорегионы. В культурной традиции в России слева макрорегионы. Вы знаете эти слова? Центр, северо-запад, юг, Урал, Сибирь, Дальний Восток. Это вам знакомые слова? Вы их понимаете? Помните российское правило. Административные группы и реальные культурные макрорайоны могут не совпадать. Ну вот я вам задам вопрос. Вот федеральные округа, они появились в 2001 году. Я показала, чем они отличаются. Скажите, пожалуйста, вы можете догадаться, какая основа использовалась для границ федеральных округов? Мы по-русски говорим «сетка». Никогда не догадаетесь. Границы округов внутренних войск, то есть военной полиции. Вот так принимаются решения. И поэтому Сибирь, а Тюмень – это Сибирь, стала частью Урала. Поэтому юг разделен, что, наверное, правильно, на юг и Северный Кавказ. Но в Северном Кавказе оказался русский Ставропольский край. Поэтому, когда вы работаете с федеральными округами, первое, никогда не смотрите среднее по федеральному округу. Любой индикатор – это глупость. Внутри они очень разные. Второе, помните, что это искусственные конструкты. Это понятно? Искусственный. Это памятник эпохи Путина. Границы военной полиции как основа для создания этих округов. Что еще я хотела вам сказать? Вот я не буду вас мучить сдвигами территориальными, вы можете их потом посмотреть. Я последние 3 минуты хочу вас помучить задачей. Скажите, пожалуйста, вы учили историю Соединенных Штатов, все в школе, да? Вы ее знаете. Второй вопрос. Вы немного учили историю России, Российской империи, СССР? Отлично. Делаем сравнение. Чем похожи и чем отличаются две великие географические экспансии? Америка с востока шла на запад, так? Колонизуя новые территории. Россия с запада шла на восток, колонизуя новые территории. Чем отличается результат? Мне особо интересно это услышать в Калифорнии.
Наверное, в США было намного полегче, климат и условия.
А индейцы? Проблемы были, барьеры были. Чем отличается результат? Россия воевала с сибирскими народами, но не так много. Здесь, пожалуй, даже сложнее. Потом здесь на юге была Испания, у нас Китай. Смотрите, карты-то похожи, просто с востока на запад и с запада на восток. Чем отличается результат? Не забывайте, я вам читаю курс «Экономика России». Я про политику не говорю, про экономику. Чем отличается результат?
Дальний Восток остался более низкой развитой.
Правильно, согласна с вами. На Западе Америка имеет Калифорнию, да, и штат, забыла, Вашингтон, так? суперразвитые территории. А Россия на востоке имеет немного на юге Владивосток и Хабаровск и чисто сырьевую экономику на севере. Хорошо, есть природные факторы, вы согласны, да? Камчатка, Магадан – это не то место, где будет развиваться экономика. Слишком холодно. Но почему на юге не получилось? Почему Владивосток и Хабаровск не стали такими мощными центрами, как стала Калифорния? В чем причина? Нет ответа? Да?
Может быть, слишком сложно в России защищать границы?
Китайцы не нападали. Мы решили проблему с китайцами, как вы помните, Вторая мировая война, уже после нее, да? В чем проблема? Ответа ведь простого нет. Вы согласны? Нет простого ответа. Но вопрос нормальный. Почему у Америки получилась Калифорния и штат Вашингтон и Орегон? А у России очень слабый Дальний Восток. Ну, давайте простое, сначала объективное условие. Какое расстояние? 7-8 тысяч километров. То есть в два раза дальше, чем до Калифорнии. Согласны? Это работает. Второе. Какая экономика? Ведь Калифорния тоже начиналась с золотой лихорадки. Вы помните, да? Но потом, этап за этапом, да, сюда пришла военная промышленность. Калифорния – это серьезное место, где, в конце концов, Стэнфорд сначала развивался на заказах обороны, военной промышленности. Почему? Вот в чем дело? У меня есть ответ. У меня есть ответ. Но я буду молчать. Я хочу, чтобы вы подумали, потому что смысл того, что я вам рассказываю, это не ответы. Это вопросы, над которыми имеет смысл думать. Потому что самый простой, помимо дистанции, второй ответ, и вы его знаете, это экономическая система. Экономическая система, которая, сохранила Восток как колонию, и в основном как сырьевую колонию. А здесь она дала возможность развитию новых видов деятельности. Третий ответ – это контакты, это выход к морю и торговля. Чем торговал Владивосток и чем торгует Калифорния. И вот вы попробуйте составить этот пакет ответов и оценить их роль. И тогда вам много станет понятно. То, что колонизация была и там, и там. На Дальний Восток переехало очень много людей. И тем не менее результаты разные. Ну что, все, отдыхайте до завтра.